Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и мы работаем для вас вместе с моим коллегой Виталием Фотиным. Виталий, здравствуй.
Здравствуйте.
И позвольте представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это известный литературный критик, блогер и журналист Максим Артемьев. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, сегодня давайте не будем скрывать наш повод.
Сегодня день рождения.
Да, и это день рождения Льва Николаевича Толстого. И я подумал, что, наверное, у кого-то упоминание, да, Льва Николаевича Толстого может навеять, может быть, даже и не самые приятные воспоминания. Потому что говорят...
Школьные.
Говорят, как тяжело его читать было в школе. Но другие люди нам возразят. Лучше, чем Лев Николаевич Толстой, никто не понимал русскую душу и то, о чем он писал, и то, как он писал. Если вы это все не прочитали, то, собственно, вы ничего не понимаете. Чего стоит «Живой труп», «Плоды просвещения», «Власть тьмы», ну и, конечно, «Севастопольские рассказы». А у нас, у меня, по крайней мере, первый вопрос к литературному критику. Можно вообще такой вопрос задавать литературному критику? А у вас есть любимое произведение Толстого? Или все, что он написал, литературный критик должен любить, обязан?
Насчет любимых произведений. Я вот поставил как бы себе, ну не то что целью, а просто вошло в привычку, раз в год я перечитываю его рассказы для детей. Мне кажется, что никто в русской литературе не писал ничего лучше в плане простоты, ясности, доступности и выразительности русского языка. То есть для меня детские рассказы Толстого — это вот образец того, как можно писать по-русски идеально, если так можно выразиться. То есть необыкновенная скупость, четкость, сжатость языка и при этом глубокий смысл, при этом рассказы лишены, в общем-то, навязчивой морали, которая у него появляется в 80-е годы. Она, то есть они, естественно, чему-то учат, такие дидактичные, но без навязчивого морализирования. То есть они мне доставляют истинное такое удовольствие. А сегодня, готовясь к передаче, я вот по пути сюда открыл его рассказ, самый последний, который написал в жизни за 2 или 3 месяца до смерти. Называется «Благодарная почва». Маленький рассказик такой, набросок, очерк. Тоже был в восторге от того, как вот 82 года человек ясно, точно пишет, и тоже получил огромное удовольствие. Я его и раньше знал, но вот сейчас я перечитал и понял, насколько вот он был лишний раз гениален. То есть не нужно читать даже «Войну и мир» или большие, вот маленькие рассказики в полстранички, тот же Филиппок, они отличная школа писательского мастерства.
Мы как раз об этом произведении «Филиппок» накануне говорили. Из серьезных произведений, а что мешает, как вы думаете, а что человеку мешает воспринимать цельно «Войну и мир»? Есть что-то? Потому что неоднократно я слышал о том, что да, сначала интересно, а потом становится...
Ну, в первую очередь, конечно, и ты имеешь в виду, наверное, последнее, да, вот где начинается философия, собственно говоря, где заканчивается повествование.
Ну, мешает, не каждая философия
это,
мешает.
Честно вам скажу, это всегда вопрос вот человеку, который говорит, там, ты читал «Войну и мир»? Да, читал. Полностью?
Ну, давайте поговорим о «Войне и мире» так. Сначала вот большинство из нас все-таки еще выросло в советской школе или ближайшие там 10-15 лет постсоветской школы, где чтение «Войны и мир» было обязательным.
Угу.
Конечно, изучать «Войну и мир» в школе, там 14-15 или 16 лет, сейчас точно не помню, это так, по большому счету, конечно, это преступление, поскольку ребенок, в принципе, не может осознать даже и близко ни всей философии Толстого, ни оценить его мастерства и так далее. То есть это что-то подобное вот изучению в школе высшей математики или органической химии. То есть мозг еще не созрел, хотя даже органическая химия и высшая математика, они еще как-то человек может усвоить. А ребенок, ведь же проза Толстого, как любая серьезная проза, требует жизненного опыта, то есть примерки на себя, героев, их поступков, их слов, их речей. А этого нет ничего ребенка. То есть
понимаете,
это...
Максим, а если не изучать это в школе, то есть большая вероятность, что люди вообще никогда не прочитают вот это произведение.
Ну, я, знаете, скажу, может быть, такую, как это говорят в исламе, харам, может быть, и не надо, потому что все-таки, ну, восприятие вот таких сложных, больших текстов, оно все-таки, это как вот музыкальный слух. Ну, не каждому дано слушать оперу или симфонию, для этого, ну, там, 1 из 50 или 1 из 100.
А давайте попробуем дальше пойти даже.
Да.
А вам не кажется, что иногда вот эти, ведь примеров лично у меня масса. Вот эти произведения, которые в школе проходят по литературе, отбивают у многих желание как раз с ними знакомиться.
Вот я и говорю, то есть, в принципе, мне кажется, что в школьной программе достаточно читать те произведения, вот «Кавказский пленник». Но нет ничего лучше в русской литературе для детей, чем вот школа пройдет, и ребенок понял, «Кавказский пленник» замечательный. Вот эти там в начальной школе тот же Филиппок, да? Вот эти, может быть, как максимум сложности, это вот его трилогия, из которой можно взять только детство, и тоже нормально. А вот брать вот эти огромные романы в школе, мне кажется, совершенно не нужно, излишне. Что касается чтения «Войны и мир», что это тяжело, ну, знаете, это нужно прожить. Вот я один раз ее прочитал, 18 лет, с тех пор, естественно, я ее не перечитывал, только вот некоторые какие-то моменты смотрю, которые мне нужны там по работе или где. То есть человек должен прожить, это вот нужно от всего отвлечься, это нужно погружение в текст, как любую серьезную эпопею. У каждого в наше время, в наш ритм есть вот возможность так на 2-3 недели больше, сколько придется читать, погрузиться, чтобы по несколько часов в день читать. Это вот в отпуск можно, да, взять с собой книгу. Ну, для этого нужно сформировать и вкус к чтению. То есть это довольно сложная задача, пройти «Войну и мир» или «Анну Каренину».
Ну, следует ли читать Толстого как раз по очереди того, что он написал? То есть вот как он писал, так и читать. И тогда ты поймешь его очень сложные и глубокие произведения.
Ну, это опять, вот знаете, для литературоведа, может быть, или для человека, интересующего литературу, нужно. А для обычного простого человека... Он же не может свою жизнь посвятить чтению Толстого. Это все тоже и затратное по времени. То есть ему лучше вот... Ну, «Война и мир», если у человека есть вкус, нормальное чтение, да, то есть там нет вот этой навязчивой какой-то морализирования, да, есть своя философия, там, где он рассуждает о войне, почему там генералы побеждают или проигрывают. Это тоже вызывает у человека споры, он соглашается или не соглашается с Толстым. Но читать его, скажем, поздние произведения, да, многих они могут оттолкнуть какой-то там навязчивым там, морализированием, да, или там примитивностью какой-то нарочитой его народной рассказы.
Хорошо, вот о морали мы еще поговорим, если вы не против. Но Толстого называют самым известным русским писателем и мыслителем. Насчет мыслителя мы можем согласиться. Действительно ли это самый известный русский писатель? И почему? Почему такое отношение к Толстому во всем мире? Ну, меня сразу, вот мы когда с Виталием обсуждали, я сказал, а почему не Пушкин, например, да?
Не Пушкин, ну, именно не Толстой. Пушкин,
а
именно
Толстой. Толстой, я, да, соглашусь, что, безусловно, Толстой самый, наверное, известный русский писатель в мире. Почему не Пушкин, это понятно, стихи непереводимы, а Толстой писал прозу.
А с чем связано, вот как раз, просто потому, что Толстой писал прозу, с чем-то еще есть какая-то связь?
Нет, ну, с чем?
Понимаете, его знают вот в Бразилии, знают Толстого.
Потому что он гений, да, мне ответ самый простой, потому что гениально, то есть достаточно прочитать там несколько страниц, и даже, наверное, в хорошем английском там или в Бразилии, в португальском переводе, и человек понимает, если у него дано это понимать, что перед ним гений. Воплощение вот писательской гениальности.
Может быть, это то, с чего вы сказали, да, сначала с рассказов, может быть, и Толстого легко переводить на другие языки, потому что у него достаточно простой язык?
Я думаю, понятно, что это там не Джойс, не Пруст, не Кафка, это действительно такой довольно простой, то есть вот, язык очень простой. Не знаю,
вот как... Гоголя перевести гораздо сложнее.
Не знаю, кстати, я бы не знаю, потому что можно ли в переводе так передать эту простоту гениальную Толстого, может быть, это... переводе он
это
покажет,
уже должна быть гениальность переводчика.
Гениальность переводчика, уже, да. Вот эту простоту, которую мы ощущаем, чтобы ее перевести. Ну и кроме того, Толстой же, он был общественно значимой фигурой, основателем религии, если так можно выразиться, да. То есть он повлиял на большое количество известных людей, там, начиная от Ганди в Индии и так далее, да. Поэтому помимо, собственно, литературных достоинств Толстого, вот тот шлейф вокруг него, как вокруг общественно значимой фигуры, как вы выразились, мыслителя, пророка, проповедника, он, конечно, способствовал интересу. То есть очень многие люди пришли к Толстому не из-за его писательских дарований, а именно как вот к проповеднику, как гуру и так далее. Это тоже надо
учитывать. Если мы говорим о мировой славе все-таки, да, то, конечно, в первую очередь мы к другому произведению Толстого, которое, в общем-то, в мире почитается больше всего, это «Анна Каренина».
Слушайте, «Анна Каренина». Да, я это вот буквально это, вспомнил.
Это произведение, которое читают... очень простые и очень заурядные люди во всем мире.
Ну, я в Копенгагене иду в какой-то небольшой театр, вообще небольшой, где-то вообще там далеко вообще от центра города, смотрю, Анна Каренина. В Копенгагене. Анна Каренина. Ну, в каком-то отдаленном районе.
Конечно, она, во-первых, и меньше по объему, чем «Война и мир», и написана, скажем так, легче и... понятнее материалу. Семейные переживания, они все-таки близки любому
читателю. Ну, так-то, Максим, кто только не писал про семейные переживания, да?
Но опять, все знают Каренина. С толстовской глубиной, во-первых, а во-вторых, Знаете, с Анной Карениной все-таки есть... Вот мы этого не понимаем в России, а вот для Америки, скажем, да, для Англии, где вот недавно, помните, была экранизация Анны Карениной, там лет 5 нашумевшая, для них по-прежнему Анна Каренина — это роман с такой, знаете, клубничкой, немножко полузапретный, потому что все-таки главная тема — это супружеская неверность, да, а вы знаете, что в Америке, в Англии...
британское общество, да?
Да, в этом британском обществе это все очень вот так вот трудно подойти. И вот я читал интервью с актрисой, которая играла главную роль это 5 лет назад, и вот она тоже вот говорит, а как вот, то есть для нее вот измена это что-то вот такое, запредельное преступление. Там, то есть в России к этому легко понятно относится, да? То есть нет вот этих той массы переживаний, которые рождаются у американского читателя или, соответственно, зрителя, для которых эта тема prohibited, да? То есть запрещена или очень такой шлейф двусмысленности. И это тоже придает такую пикантность Анне Карениной за рубежом. Это тоже надо учитывать, когда мы рассуждаем о восприятии Толстого за границей. Вообще многие вещи, там, и «Крейсерова соната», они тоже, ведь они и в Америке запрещались, не только в России, не надо забывать. И Анна Каренина, кстати, там, попытки экранизации срывались из-за этого же содержания адюльтерного. То есть он действительно писатель такой колючий и неудобный, на самом деле, оказывается. Его
вот
проповеди...
он до сих пор колючий?
Да, был... вот, как ни странно, до сих пор в Америке это колючий, неудобный писатель. И многие его проповеди там, против там, частной собственности на землю, да, дальше, там, против брака. Это же тоже, как бы, все это такие проповеди, которые в мире-то воспринимаются неоднозначно.
Ну, и в Европе он тоже почитаем. Если мы говорим о Америке, понятное дело, там все-таки, скажем так, очень много постановок, очень много фильмов, да, мы о кинематографе говорим. Но в Европе он тоже весьма почитательный был. Хотя там менее пуританское общество. И много различной было литературы, которая как раз общественному вкусу такую, ну, небольшую пощечину давала.
Ну, так-то Оскар Уайльд тот же.
Не, ну, там, например,
вся,
да?
Вся европейская литература,
ну, в общем,
например. Толстой все-таки это вписывается в контекст такой классической литературы 19 века, вот такого большого солидного романа. Он стоит в одном ряду с Флобером, с Диккенсом, с этими писателями-классиками. Как бы их естественное продолжение, поэтому для европейского читателя... Толстой свой, он узнаваемый, его место понятно, где он и что он. И там, наверное, не так сильно обращает внимание на идеологию и проповедь, а, собственно, художественные достоинства, он понятен.
А вот расскажите нам все-таки ваше мнение на последствия его вот этих проповедей. Я несколько раз прочитал, и, в общем, неоднозначное у меня отношение. Я, не, в принципе, до конца так и не понял, а в чем главный конфликт между церковью и Толстым? В чем он состоял? Почему дошло до того, что его даже от церкви отлучили? Вот ваше мнение.
Ну, тут я немножко начну издалека, что вот, когда мы говорим о Толстом, нужно понимать, что есть как бы два Толстых. Толстой писатель и Толстой проповедник, Толстой общественная фигура.
Да.
Понятно, что никогда бы взгляды Толстого и его проповедь не привлекли бы к себе внимания, если бы за ним бы не стояли «Война и мир», «Анна Каренина» и все прочее. Да? Это в то время в России было много людей, там, которые увлекались религией, что-то говорили, но мы про них не знаем. Толстого мы знаем и прислушиваемся к нему, и тогда прислушивались только как вот именно гениальному писателю. То есть главное в нем все-таки писательство. За это мы его ценим. Как проповедник, их было очень много в 19 веке, да? Теперь, почему возник конфликт? Потому что Толстой претендовал, уж не знаю, как он сам это видел, по сути, он на основании новой религии. То есть вот если брать психологию Толстого, кто он такой, да? То есть это типичный религиозный проповедник, который тогда был, я повторю, для 19 века это было вполне нормально. В той же Америке сколько там были и мормоны возникли, и адвентисты, это... В России были Редсток, такой полковник, у него были поклонники. Сколько было там у нас Хлыстов, всяких прочих. Вот Толстой один из них. Но это проповедник, у которого гениальное художественное дарование. И благодаря вот его художественному дарованию мы можем изнутри видеть психологию вот этого типа религиозного проповедника. Если мы почитаем исповедь Толстого, где он все четко расписывает, как он пришел к своей вере, к своим убеждениям. Это вот очень интересно, потому что так вот в подкорку, как говорится, не заглянешь. А вот мы заглянули, что в голове у пророка. Ну, естественно, он выступает естественным конкурентом Русской Православной Церкви в данном случае, поскольку его взгляды были не ортодоксальными, не каноническими, его проповедь, она, в общем-то, шла вразрез, хотя, может быть, он этого не понимал, но он брал на себя смело трактовать Евангелие по-своему, христианство он видел по-своему, за ним шли последователи, естественно, это был вызов. Естественно, церковь его, в конце концов, отторгла. То есть в этом конфликте, это конфликт, ну, интересов, скажем так, и понятно, что без этого бы не могло обойтись, поскольку никакая бы церковь в своих рядах не стала держать еретика, а он был именно еретик.
И когда говорим «граф Толстой», мы, если бы мы не знали этого писателя, да, если бы его портреты не были так известны вообще всем со школьных времен, что бы мы могли подумать, как выглядит граф Толстой? Всегда представляется граф, это вот так вот выглядит, а мы можем посмотреть, что Лев Николаевич выглядит как простой русский мужик. В чем вот это несоответствие?
Философия так? Такая.
Да, это,
я вот, вспоминаю рассказ писателя Вересаева, тоже он был туляк, земляк Толстого. Я, кстати, тоже, как бы, почему пришел к Толстому, все-таки я вырос в Туле, родился в Ясной Поляне. То есть
вы думаете, это повлияло
на вас? Да,
Ясная
Поляна для меня, это было близко родное место, где я очень часто бывал. И потом, что интересно, вот дом, где он родился, как известно, в Ясной Поляне не это дом, да? Дом, который, где родился Толстой, он был в его молодости продан за долги, снесен, разобран и перевезен в той же Тульской губернии, по Тулу, в деревню Долгое. И он туда потом в 70 лет уже приезжал, и так получилось, что в этой деревне Долгое, где стоял его дом родовой, где он родился, потом мои родители как бы дачу, и я вот буквально этим летом опять ходил по этим толстовским местам. Ну, в 13-м году дом снесли, но развалины, еще камни иногда в земле находятся.
В 13-м году снесли, да, дом, в котором родился Толстой.
Да,
это после смерти.
Да, да, он его продал, был помещик.
Погодите,
он...
как 13-м, так? Это уже все-таки, да,
1913-м. 1913.
Я думал, что вот недавно дом снесли.
Не-не, но эти камни оставались.
В общем, есть, понятно, у вас личная заинтересованность.
Я прикасался, и мне это вот было вот, да, какое-то такое мистическое ощущение. Ну и вот. Мы говорили о том, что граф, и вот писатель Вересаев говорил, что вот он разговаривал с крестьянами из деревни Ясная Поляна, и они говорят, он говорит, ну как Толстой? Он говорит, ну чего, серьезный такой мужчина, поговорит с тобой, а потом так вот ладошкой вытянет и скажешь, отойди от меня, я граф. Ну это Толстой так шутил, да, отойди от меня, я граф. Ну и вот, Толстой хотел опрощения, хотел, знаете, вот эти все босиком, пытался пахать, но в принципе это все тоже, ведь... Любого человека, если внимательно посмотреться, можно найти его социальную роль, его то, что он место. Да? Вот мы говорим, что Толстой – это проповедник, с одной стороны. С другой стороны, это такой типичный кающийся аристократ, кающийся дворянин. И каким бы он там ни пытался проститься, это, ну, таких было очень много персонажей в России 19 века. То есть люди из высшего сословия вдруг там им раскаивались, отрекались. И вот в этом он был опять не уникален. То есть это одновременно это такой тип кающегося дворянина, который отрекается от своего сословия и пытается прийти в народ.
Но еще ведь можно предположить, что сам Толстой, да, это тоже абсолютно нормально для развития человека. Он пришел вот к этому образу проповедника. Это то, что вот в народе, знаете, как это вот иронично замечают, перестал разговаривать, стал вещать. Да? То есть человек, который сложившийся писатель, да, имеющий, понимающий свое влияние, продолжающий свои какие-то духовные поиски, да, вне сомнения, как, ну, сильная личность, он понимал, что люди, во-первых, читают его, во-вторых, слушают, и, во-вторых, что он должен свою философию нести. Может быть, поэтому он пришел вот к такому проповедничеству?
Нет,
я думаю... это время так вот именно само как-то, не знаю, такое было, что это было, в общем, нормальным?
Я тоже об этом много думал, почему Толстой вот пришел к тому, к чему он пришел. Это все-таки, я считаю, что заложено, если так вот выразиться, на генетическом уровне. То есть предпосылки все были у него с самого раннего возраста. Ведь писательство он обратился как? Под влиянием постоянного самоанализа. Он начал вести дневник, анализировать каждый свой день, что он сделал хорошо, что он сделал плохо, грешно живет, не грешно. И уже вот от этого самоанализа он обратился к литературе. Но вот в основе был постоянно вот эта его самооценка, морализирование, то, что свойственно вот этим вот всем святым, когда они вот каждый свой день, каждый свой поступок оценивают с этой точки зрения. И Толстой, как мы помним, он там еще до своего обращения, в общем-то, проповедовал такие необычные идеи. На этом он поссорился смертельно с Тургеневым, когда начал высмеивать Тургенева за то, что он не так дочь свою воспитывает. Со многими другими писателями он рассорился, да, когда где-то к началу 60-х годов, потому что он не воспринимал всю эту писательскую тусовку, они ему казались людьми суетными, грешными, то есть он уже тогда, ну тогда Толстой просто считался такой, знаете, необычный человек, оригинал большой, которого там какие-то проповедуют взгляды непонятно, они у него еще не оформились в голове, но уже тогда у него вот эти вот все предпосылки к его обращению будущему было. И та же «Война и мир», написанная в тот период до кризиса духовного, она же там тоже полно всяких необычных размышлений, а почему там возникают войны, почему они как ведутся, да, которые тоже не укладываются в общепринятые рамки. И тот же роман Анна Каренина, он же тоже все-таки, по большому счету, морализаторский. Не такой, как «Воскресенье», но тем не менее, да, то есть и эпиграф его из Евангелия взял. То есть у него всегда это вот было, но только в 50 лет у него все это сложило, встроенную систему, которую мы называем духовным его кризисом.
Ну, а вот, кстати, вы, вот мы снова вернулись к «Войне и мир», да, и а как вы относитесь к тому, к той истории, когда он после того, как «Войну и мир» написал, я уже, правда, не помню, кому, но это известная фраза, что он говорит, слава богу, что больше, я не цитирую сейчас, да, но смысл передаю, что слава богу, что вот больше вот такой вот писанины мне писать не придется.
Да, то есть ему с трудом, конечно,
это он говорил, там... да, в конце где-то 70-х годов. А затем, когда уже к концу своей жизни, когда его спросили про лучшее его произведение, он назвал «Войну и мир». Вот я нашел, Фету он писал, в 1771 год. Цитата. «Как я счастлив, что писать дребедени многословные вроде войны я больше никогда не стану». Конец цитаты.
На дребедени, ну здесь он немного, да, так иронизирует?
Нет, он, конечно, лукавил. Да, да. После войны написал довольно объемную «Анну Каренину», и даже после «Анны Карениной» довольно объемную, целый том занимает «Воскресенье». То есть, но понятно, что свои художественные произведения после 50 лет он уже оценивал не так, как до того. Для него это действительно... Я думаю, что он уже не лукавил после 50. Тогда-то еще, когда он Фету писал, он не пережил это обращение. Он реально считал все это пустячками, неважным, как он там считал, неважным кинематограф и все прочее, да? То есть он считал, что это неважное. А вот главное — это вот моральное совершенствование, мысли о Боге, о душе, с чем придет человек.
Ну, то есть мы понимаем, что для Толстого было...
Да, то есть это главное. Вот тоже интересный феномен или феномен, что человек гениально одарен, но свой гений он не ценит. То есть он свой гений начинает оценивать, как вот... Ну, как вот, например, вот если увидим, условно говоря, там, гениального спортсмена, футболиста великолепного, а у него раз произошел, и он считает, что вот это вот его умение там вести мяч и красиво забивать, это не важно, а главное там...
Это все морально, суета.
Да, это суета, суета, да. А моральное совершенствование. Это
Максим,
вот то же самое.
А вот вы упомянули о ссоре Толстого с Тургеневым, но он ведь общался не только с Тургеневым, он общался с Некрасовым, по-моему, да, ведь с Гончаровым. Как вы думаете, было вот такое в то время взаимное проникновение творчества этих писателей? Потому что, в общем-то, мы знаем целый сон как раз таких ровесников Толстого.
Вы знаете, для этого, чтобы ответить на этот вопрос, вот хорошо почитать его маленькую заметку о Гоголе, написанную к столетию рождения Гоголя, где Толстой, вот ему уже 81 год, он рассуждает очень интересно, как, не как вот проповедник, а именно как вот мастер своего дела, как писатель, что редко для него. И вот он смотрит на Гоголя, а Гоголь всего лишь на 19 лет был старше его, хотя в нашем представлении Гоголь это где-то совсем далеко, а Толстой близко.
Ну, почему-то так сложилось,
да. Теоретически он мог быть его старшим братом. Ну и вот, он пишет о Гоголе очень так, вы знаете, как без всякого подобострастия, как вот именно профессионал о профессионале другом. И дает ему довольно очень меткие, интересные оценки. То же самое можно почитать о «Чеховской душечке», как Толстой пишет, тоже очень так нестандартно, интересно. Я думаю, что Толстой, в общем-то, к писателям относился довольно, ну не то, что свысока, но вот... видел в них людей, в первую очередь, таких суетных, он это неоднократно говорил, Некрасова он потом вообще терпеть не мог. С Тургеневым они...
То есть Тургенева не мог, Некрасова...
Нет, с Тургеневым они помирились под конец жизни, да. Но Тургенев, помните, со своего смертного одра писал ему: «Друг мой великий, вернитесь к литературе, там, великий писатель земли русской». Толстой этого не видел, он считал, что, ну, какой там писатель великий, я, главное, вот, призываю людей любить добро. Поэтому и он не случайно в писательскую тусовку не вошел. Они к нему приезжали, и с тем же Фетом он потом при всей своей дружбе на протяжении 20 лет потом они, в общем-то, отчуждились, и Фет уже переписывался с его женой, а не с ним. Потому что в силу вот тех, вот, которых взгляды он принял, он очень сильно от писательской всей этой братьи отошел. Хотя это не значит, он не встречался с ними. Он и с тем же Чеховым общался, и с Горьким. Но это было постольку-поскольку, да.
А вот в то... Вообще вот...
Он сам это не ценил особо.
В то время можно ли говорить так, что вот был, условно говоря, Толстой и все остальные?
Ну как, с точки зрения...
С точки зрения вот величия,
да, величия. Ну, скажем, вот здесь вот у нас вот обычно говорят, что вот на Западе знают двоих, это Толстой и Достоевский, да, но вот, на мой взгляд, там, с Достоевским его даже сравнивать нельзя близко, поскольку Достоевский, ну, на фоне Толстого, ну, не писатель, да, до того он так слабо писал, вот, чисто художественно, да, что их даже нельзя сравнивать. Ну, вот Тургенев, да, ну, понятно, что Тургенев уступает ему. Потом, пока вот не появился Чехов, я считаю, что в русской литературе никого равного не было.
Я имею в виду вот отношения тогда, да, ведь и я в свое время тоже читал и чеховскую переписку, где вот, условно говоря, чувствуется, что Толстой стоит особняком, как писатель именно, как писательский талант.
Ну, как, ну, как по своей, по мере, по силе своего дарования, я говорю, да, вот в моем представлении, как я вижу русскую литературу и историю, да, появление Чехова, он, конечно, был на голову выше всех. Но он вписан в русскую литературную традицию, он не со стороны, он как бы не чужой. Вот он в этой струе, понятно, что его предшественник Тургенев, до него был Гоголь, то есть он в этой... Ну, он сам, как бы, для него это было не очень... Он вписан в традицию, он не какой-то там аутсайдер, как бы сейчас выразились, да, не посторонний, не маргинал, он в этой традиции. Но просто, я говорю, для него писательство не было главным делом жизни, то есть вот он... Хорошо писал, но для него это было неважно. Как вот футболист, опять говорю, отличный футболист.
А
но...
мы, коллеги, продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей. Нашим слушателям напомним, что литературный критик, блогер и журналист Максим Артемьев сегодня у нас в гостях через 3 минуты.